Рикки-тикки-тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-тикки-тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сигавлийском военном поселении. Дарси, птица-портной, помогал ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один Рикки-тикки. Он был мангуст. Мехом и хвостом он походил на кошечку. Но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол, а когда он несся через высокую траву, его боевой клич был... Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своими отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: «Вот мертвый мангуст, устроим ему похороны». «Нет», — ответила мать мальчика, — «унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив». Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки-тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки-тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь, — сказал высокий человек, — это был англичанин, который только что поселился в бунгало, — не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуста, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангустов – «Беги и узнай». А Рикки-тикки был истинным мангустом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди», — сказал мальчику отец, — «так он знакомится с тобой». «Ой, щекотно! Он забрался под подбородок!» Рикки-тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже милостивый, — сказала мать Тедди, — и это дикое создание. Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусты такие, — ответил ей муж. — Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь». Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикки-тикки. Поев, мангуст выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И почувствовал себя лучше. «В этом доме я скоро узнаю гораздо больше, — сказал он себе, — чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю. Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванне, засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангуст забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикки-тикки не спал, он сидел на подушке. «Это мне не нравится», — сказала мать мальчика. «Он может укусить Тедди». «Мангуст не сделает ничего подобного», — возразил ее муж. «Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея...» Но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах. Рано утром Рикки-тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хорошо воспитанный мангуст надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикки-тикки, она жила в доме генерала в Сеговле, старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикки-тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад с кустами роз Марешаль-Ниэль, такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсинными деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки-тикки облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты!» — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось, птицы сидели на его краю и плакали. «В чем дело?» — спросил Рикки-тикки.
«Мы очень несчастны», — сказал Дарси. «Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и наг съел его».
«Хм», — сказал Рикки-тикки. «Это очень печально, но я здесь недавно. Кто это наг?» Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение. Ужасный холодный звук, который заставил Рикки-тикки отскочить на 2 фута назад. И вот из травы дюйм за дюймом показалась голова, а потом и раздутая шея нага, большой черной кобры, имевшей 5 футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «То Наг?»
— сказал он.
«Я Наг! Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся!» Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минуту он испугался. Но мангуст не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикки-тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых. И он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуста — сражаться со змеями и поедать их. Наг тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», — сказал Рикки-тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знаки или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда». Наг думал, в то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-тикки. Он знал, что раз в саду поселятся мангусты, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи, и ему хотелось заставить Рикки-тикки успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим?» — сказал Наг. «Ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?»
«Позади тебя, оглянись!»
— пропел Дарси. Рикки-тикки не хотел тратить времени, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагенны, злой жены Нага. Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-тикки услышал злобное шипение. Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и будь Рикки-тикки старым мангустом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину. Но он боялся страшного поворота головы кобры. Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго, и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену.
«Злой, злой Дарси!» — сказал Наг, поднимаясь, насколько мог, по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза Рикки-тикки покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза мангуста краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-тикки не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому мангуст пробежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло
важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангуст прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангуст одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног. Удары змеи состязаются с прыжками мангуста, а так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки-тикки знал, что он молодой мангуст, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-тикки был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал:
«Осторожнее, я смерть!»
Это была карет, коричневая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому она приносит людям особенно много вреда. Глазки Рикки-тикки снова покраснели, и он подскочил к карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом, а когда дело идет о змеях, это великое преимущество. Рикки-тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом. Ведь карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карет. Карет кинулась, Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее, но маленькая злобная пыльно-серая голова промелькнула близ самого его плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи. Ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал: «О, смотрите, наш мангуст убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное женское восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карет слишком вытянулась. Рикки-тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове, потом отскочил в сторону. Его укус парализовал карет. Рикки-тикки уже собрался приняться есть змею, по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив. И что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. «Зачем?» – подумал Рикки-тикки. «Я же покончил с ней!» Мать Тедди подняла мангуста из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангуст – их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми, испуганными глазами.